Пока составляли протокол, пока задержанного пробивали по ЦАБу и ЗИЦу, Николас так и не понял, что это означает, пришлось сидеть в обезьяннике, зарешеченной конуре. Прямо на полу спали двое пыльных мужчин и одна дама еще более неопрятного вида. За обезьянником находились две двери с маленькими окошечками. Судя по голосам, там тоже кто-то сидел, видимо, нарушители посерьезнее, чем хулиган Н.А. Фандорин и его товарищи по клетке. Собственно говоря, магистр не сидел, а ходил. Дело даже не в том, что сесть было не на что. В конце концов, соседи отлично устроились прямо на полу. Взвинченные нервы отвергали статичность, требовали мышечной активности. Перемещаясь из угла в угол, Николас преодолел расстояние, превышающее длину Тверской улицы. Волков появился, когда усталый магистр был уже на виртуальном подходе к улице Правды, если не к стадиону «Динамо». Освобождение произошло на удивление просто, без каких-либо формальностей. Волков пошептался с дежурным, и Фандорин тут же получил назад изъятые при задержании вещи. Телефон, документы, ключи, бумажник, металлическую расческу.
— Где можно с человеком поговорить? — спросил Волков.
— Да где хочешь, кабинеты все пустые, — ответил дежурный. — На тебе ключ от замполиса. Там седалы мягкие.
Поднялись на второй этаж в комнату с табличкой «Заместитель начальника по работе с личным составом». Сели в потертые кожаные кресла, должно быть, помнящие еще времена Народного комиссариата внутренних дел.
— Ну? — спросил капитан, доставая сигареты. — Потолкуем без фуфла.
— Без фуфла так без фуфла. Николас яростно потер пульсирующий висок, отгоняя головную боль. Она сейчас была совершенно ни к чему. — Скажите, капитан, какая у вас зарплата? Волков вопросу нисколько не удивился.
— 2800, а что?
Зато удивился Фандорин. Оперуполномоченный уголовного розыска, человек общественно значимой, да еще и опасной профессии, получает меньше 3000 рублей в месяц. Но в Москве содержать на эти деньги семью совершенно невозможно.
А ваша Nokia стоит $600. Это вам что же, на Петровке такие выдают?
На Петровке нам выдают хрен с бантиком, усмехнулся Волков. Намек понят и принят. Сейчас последует чистосердечное признание. Я, гражданин Фандорин, подрабатываю на стороне.
Чем же, позвольте узнать?
Как все нормальные люди, тем, что умею. Врач из поликлиники после работы бегает по частным пациентам, так? А у меня другая профессия, и пациенты другие. Волкова ноги кормят.
Капитан оскалился.
Что рот разинули? У нас Россия, а не Европа. Испокон веку так заведено. Государство дает служивому человеку должность, а кормить себя он должен сам, как говорится, в меру своей испорченности. Да вы не пугайтесь, я честный мент, а не отморозок. Я за кровь бабок не беру.
А за что берете? В моем случае вы явно трудитесь не за страх, а за совесть. Я вас среди ночи разбудил, и ничего, сразу примчались.
Фандорин ждал чего угодно, только не прямого и ясного ответа. И ошибся.
Мой мирный сон прервался минут за 10 до вашего звонка. Дурная привычка не выключать на ночь мобилу.
Кто звонил?
Вам имя сказать? Я его не знаю, только голос. Да будь, говорит нам англичанина. Больно шустрый, и охрана у него крутая. Премию гарантируем. Так что, когда вы позвонили, я уже был как огурчик. Ломал репу над тремя вопросами. Первый. Как вас добыть? Второй. Почему у вас такое погоняло, англичанин?
«Все про меня выяснили», — тоскливо подумал Николас.
«Хорош корифей мудрых советов, сам прибежал к волку в лапы». «А третий вопрос такой», — продолжил милиционер после паузы. «Не послать ли их в слово из 5 букв?»
«Какое?» — широко раскрыл глаза Фандорин. «А то есть нет, я не то хотел спросить. Я не понимаю, вы на них работаете или нет?»
«Работаю», — спокойно ответил Волков. Если они не бандосы. А если они хотят человека накрячить, я в такой хоккей не играю.
Накрячить?
Слово такое, новое, недавно появилось. Можно по-другому сказать. Грохнуть, замочить, завалить, закопать.
А Шебякин, прервал Ника жуткий синонимический ряд. Его-то ведь накрячили, тоже ваши пациенты.
Не думаю. Зачем им? Они с парашютистом потолковать хотели, да что-то у них там не заладилось. То ли случайно свалился, то ли сам сиганул. С вами дело другое. Грохнут они вас, точно. Этот, который звонил, прямо трубку зубами грыз. Раньше всегда такой культурный был, вежливый.
Должно быть, тот молодой человек в темных очках, — подумал Фондорин и поежился. Сергей... Простите, не запомнил отчество.
Да какое, блин, отчество? Просто Серега,
— буркнул оперуполномоченный. Сергей, я вас очень прошу, если вы в самом деле не наживаетесь на крови, расскажите мне все с самого начала, — тихо попросил Николас, глядя Волкову в глаза. Что вы знаете про этих людей? Кто они? Чего от меня хотят?
Капитан отвел глаза, пустил из носа струйку дыма.
Надо было, конечно, их сначала покрутить, разобраться, что за лоси такие, — сокрушенно сказал он. Я всегда так делаю. Но очень уж впечатлительно подъехали. Позвонил с проходной дежурный, говорит, серый тебе пакет. Разворачиваю. Мобила вот это. С VIP-контрактом. Болтай сколько хочешь. Оформлено на мое имя, честь по чести, адрес, паспортные данные. Ну, я намек понял. Люди серьезные, заходят капитально. Ладно, думаю, поглядим, что дальше будет. Только я в кнопочках разобрался, мотивчик подобрал, машинка и зазвонила. Мужик какой-то вежливый. Ну, как, спрашивает, игрушка. Я ему, игрушка хорошая, дальше что? Он говорит, это ведь вы представляете 16-й отдел в оперативно-следственном штабе по делу неуловимых мстителей. А дело-то закрытое, я вам рассказывал. Молчу. Жду. Этот говорит, предлагаю временную работу по совместительству. Никакого криминала. Интерес у нас общий. Мы этих уродов тоже ищем. Давайте помогать друг другу. Что мы узнаем, я буду вам сообщать. Это вам для карьеры пригодится. А вы, пожалуйста, извещайте меня. Плачу 300 в день плюс премиальные за результативность. Я как лох спрашиваю, 300 рублей? Он смеется. Американских. Ничего, а? Развел руками Волков. У меня сын, еще дочка, в Ногинске от первого брака на юридический поступать хочет. Там знаете, сколько платить надо? Репетиторы, шмепетиторы, туда-сюда. А тут 3 центнера баксов в сутки. И главное, дело чистое. Человек свою жизнь защитить хочет.
Который? Быстро спросил Фондорин и прикусил язык. Про список приговоренных капитану знать было пока незачем.
— В смысле? — не понял капитан. — Что за человек? — Не знаю. Но какой-то крутой шишкарь, это уж точно. Я неделю на них работаю, так? 200 получил по временке. Плюс штуку за копию экспертизы по парашютисту. Плюс еще штуку за знакомство с вами. 4100 долларов. Ни хрен собачий. Да еще благодарность по отделу за то, что личность трупника установил. Шебякина этого. — Думаете... Я от вас это узнал?
Нет, не думаю.
И правильно. Это мне вежливый слил. И имя, и адрес, и даже подъездный код. Мы, говорит, там провели изыскание, ничего интересного не нашли. Теперь пускай ваше ЭКУ поработает.
Кто-кто?
Экспертно-криминалистическое управление. Это на Колобках. Мужики свое дело знают. Ну вот, сижу я кумекую, как бы начальству объяснить, откуда я парашютиста вычислил. А тут аккурат вы звоните, тоже про Шебякина. Все и сложилось. Докладываю, так, мало так, по собственной инициативе. Провел по Останкину литерное мероприятие №7. Это у нас так по-официальному Николай Николаевич называется, наружное наблюдение, который вывел меня на нужный адрес.
А почему по Останкину? Ведь дом на улице Лысенко. Волков засмеялся.
Это вы у нас проходите, как Останкин. Ну, из-за роста. К вам большой интерес. Вы ведь у нас единственный из установленных кандидатов. Тех, кого неуловимые приговорили, но еще не шмякнули.
От крошечного, шипящего по-змеиному словечко «еще» Николас передернулся. «Так передать Волкову список или нет?» — заколебался он. И тут же вспомнил древнюю максиму. «Если колеблешься, воздержись от действия». Воздержался.
«Другой кандидат». «Хозяин моего вежливого нанимателя», — продолжил капитан. «Умный, видать, человек. Сообразил, что приговор не туфта. Вот и нервничает теперь. Что-то у него со вчерашнего дня переменилось. Когда я про ваш приговор им рассказал, ну, тот, что в кармане, у парашютиста нашли, вежливый просто велел к вам наведаться, понюхать, чем вы пахнете. Я доложил. Интересный господин, по виду ботаник, но, похоже, прикидывается. Ладно, говорят, разберемся. А сегодня вдруг такой на вас наезд. Узнали они про вас, Николай Александрович, что-то такое, чего мне вы не рассказываете.
Оперуполномоченный выжидательно уставился на Фондорина. А тот лишь вздохнул. Что за детский сад? Снять маркировку с факса и на том успокоиться. Для серьезной структуры ни бином Ньютона и даже не правило Буравчика. Получили предостережение и в два счета установили отправителя. Эх, надо было Валю хотя бы на почту послать.
— И я их понимаю, — заметил оперуполномоченный, так и не дождавшись ответа. — Вы в натуре загадка. Всякий напугается. Как вы парашютиста-то раскололи, а? Суток не прошло. И про телохранительницу вашу мне тоже рассказали. Не быки с бритыми загривками, как у всех, а не кита. Круто.
Никакая я не загадка. И действовал я в одиночку, — хмуро сказал Николас, отлично понимая, что милиционер уже нарисовал себе картинку, от которой так просто не откажется.
Ага. А чудесная барышня со своим тэквондо к вам на помощь с небес слетела и туда же потом упорхнула. Может, вы, Николай Александрович, шпион? Нет, правда. Чего они вас англичанином называют?
Фондорин поморщился. Этого еще не хватало. С его-то биографией и нынешней российской шпиономанией. Если бы я был шпион, или, как вы говорите, крутой шишкарь, я бы не обращался за помощью к вам.
Волков обдумал сказанное. Качнул головой с видом принца датского, произносящего «Есть многое на свете, друг Гораций».
«Ладно, мое дело теперь сторона. Разбирайтесь с ними сами. Я что? Когда снова позвонят, пошлю их в столицу Херсонской области. И предупрежу, конечно, если с гражданином Фондориным случится бяка, Муру известно, кого искать. Только хрен они меня послушают. Вас позвал на беседу серьезный человек. Хорошо позвал, не по-детски. От таких приглашений не отказываются, а вы отказались. Да еще обидным образом. Теперь он вас еще больше бояться будет. А серьезные люди бояться и обижаться плохо умеют. У них на такие заморочки ответ один.
Капитан чиркнул большим пальцем по шее. — Что же мне делать? — воскликнул Ник, заикнувшись от волнения. — Поверьте, Сергей, ну хотя бы просто представьте, что я самый обыкновенный человек, никем и ничем не защищенный. Жил себе обыкновенной жизнью, и вдруг ни с того ни с сего обрушился какой-то кошмар, какая-то жуткая бредятина.
— Бывает, конечно.
Волков посмотрел на Фондорина скептически, но, кажется, внезапно разглядел в лице собеседника нечто для себя новое. Глаза капитана сощурились, в них мелькнула искорка. Может быть, это даже было сочувствие.
— Тогда караул. У тебя что, никакой крыши нет? — спросил оперуполномоченный, жалостливо морщась. — И разрулить некому?
Ника помотал головой.
— Ну, если не врешь... — Волков пожал плечами. — Исчезни. Вообще исчезни. Превратись в человека-невидимку. Кино смотрел? Нет? Это про одного чувака, который...
— Я читал роман. — Как это исчезни? У меня семья, работа.
— Какая, блин, семья? Домой и в офис не ногой. Где обычно бываешь, не появляйся, никому не звони. Мобильник свой выкинь. Сейчас я тебя отсюда выведу и, как говорится, растворись в ночи.
И сколько это будет продолжаться? Милиционер только вздохнул.
Если плохо, спрячешься недолго. Ладно, запиши номерок. Звать Танька. Позвони через денек-другой, только из автомата, понял? Скажешь, из телецентра, мол. Если будет что новое, Танька тебе скажет.
— Жена? — спросил Фондорин, доставая ручку.
— Нет. Шалава одна подследственная. Но девка хорошая, не продаст.
— Исчезнуть, спрятаться. — Но как, куда? —